Господи, мы поклоняемся Тебе, благодарим Тебя за то, что мы еще живы. У нас есть возможность узнать Тебя для тех, кто не знает, кто не спасен, обрести спасение. Для тех, кто знает, есть возможность познать Тебя в этой жизни и служить Тебе. В нашей стране погибают люди. 2 дня назад в Париже мусульманские активисты поклонялись своему идолу, за которым стоит сатана, бесы. Поклонялись через теракты, через убийство, через ненависть, через желание мстить. Они наслаждались и упивались возможностью убивать, ранить людей, ранить сердца их близких. До такого состояния сатана может доводить людей, Господи. Мы благодарим Тебя, что мы сейчас здесь. Мы живы. У нас есть Твоя благодать, которая хранила наши сердца, чтобы мы не стали такими людьми, которые желают убивать других, Господи. Мы молимся Тебе за Францию, за парижан. Молимся, Господь, за их сердца. Чтобы это потрясение прежде всего было чем-то, что обратит их взгляд на Тебя. Чтобы они увидели, Господи, что Ты не просто часть их культуры религиозной. Ты не просто параграф в каком-то молитвослове. Ты не просто что-то, таящееся там за литургией. Ты живой Бог, который говоришь к сердцам. И Ты используешь трудности в нашей жизни, чтобы наши очерствевшие души размягчить, чтобы наши слепые глаза приоткрылись и начали Тебя искать. Господи, мы очень просим, чтобы Ты дал им такую благодать. И не только им, но миру нашему. Разные потрясения происходят. И в нашей стране, Господь, мы молимся Тебе за нашу страну, чтобы действительно многие люди не закрывали глаза на то горе, которое происходит. Ту мерзость, которая происходит в политике, на лжецов и подлецов, которые приходят к власти, которые с удовольствием используют легковерных людей, мало что-то понимающих, отдаленных от этой всей системы, в которой они, Господи. Дай нам видеть это, Господи, дай нашим сердцам сокрушаться, дай нашим сердцам плакать, но не так, чтобы воевать, не так, чтобы брать оружие в руки, не так, чтобы думать, что наше счастье в том, чтобы все было в стране хорошо. Дай нам пробуждаться к проповеди Твоего Слова, Господи. Ты даешь нам этих правителей. Слава Богу, и хорошее есть, как кажется. Ты даешь эти потрясения с войной, с тем, что с Крымом случилось, с людьми, которые погибли на Майдане, Господи. Их семьи сейчас страдают, вернувшиеся с войны люди в депрессии. Спиваются некоторые. Господи, эти все потрясения для того, чтобы наша страна искала Тебя. Эти все потрясения для того, чтобы Твоя церковь пробудилась, чтобы мы пробудились и в нашей личной жизни несли благую весть тем людям, которые не спасены. Пожалуйста, Господи, благослови нас сейчас, используй это время проповеди, чтобы мы изменялись. Мы уповаем на Тебя, Господи. Я уповаю на Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы продолжаем с вами серию проповедей «Один плюс один». Чуть больше года назад мы ее начали с перерывами, продолжаем ее. Эта проповедь посвящена тому, чтобы мы, как христиане, может быть, узнали впервые, а кто-то, кто знал, обновил это и восстановил в своей жизни самое основное служение или действие, духовное, прогресс определенный, который должен быть в жизни христиан. Мы обозначили это такой формулой для запоминания 1 плюс 1 плюс это наше служение нашим сердцам, чтобы мы росли в святости, чтобы мы были более и более похожими на Христа, чтобы наше сердце было захвачено теми же ценностями, тем же пламенем, которое есть в сердце Господа нашего, чтобы мы были подобны Ему, чтобы мы возненавидели религиозность, формализм, и чтобы мы хотели, чтобы действительно вот эта духовная жизнь в нас действовало от Бога в отношениях с Ним, Слово Его действовало, изменяло нас. Во-вторых, единица посвящена тому, чтобы заботиться хотя бы об одном верующем, спасенном христианине, чтобы нам было дело до него, чтобы мы молились за него, чтобы мы были посвящены не только себе самим, не только своему возрастанию или своим проблемам, но тем, которые рядом с нами в церкви. И еще одна единица – это забота хотя бы об одном неспасенном человеке. Три таких служения, которые лежат в основе христианства. Мы растем духовно, мы преклоняемся перед Богом ради Его славы, мы заботимся друг о друге, помогаем расти духовно, опять же, ради славы Господа. И мы не безразличны к этому миру. Бог действует в этом мире, происходит потрясение. Я не знаю, думали вы или нет, впереди нас ждут более печальные события. Впереди нас, я не думаю, что нас ждет впереди более комфортная, более умиротворенная жизнь. Очень много событий в мире происходит, которые, на мой взгляд, показывают, что впереди ждут нас потрясения. Если кто-то планирует просто получить счастливую, комфортную, тихую жизнь, вам будет трудно. Но вам нужно будет голову в песок засунуть глубоко, чтобы просто стать бездушным, безразличным к тому, что происходит. Тогда, может быть, как-то у вас это получится. Но похоже, нас не ждет это. Для тех, кто голову в песок не засовывает, нас ждет, посмотрите последние годы. Посмотрите, последние 25 лет нашей жизни, больше 30 лет, сколько потрясений в нашей стране, сколько новых войн, военных конфликтов, сколько разных потрясений в мире. То, что мы пережили в нашей стране, я надеюсь, открывает наши глаза. Это такая благодать от Бога нам, чтобы мы увидели мир, в котором мы живем. Мы думаем, война пришла в Украину. Она была. Она была в других странах, мы просто не думали об этом. Мы просто это не замечали. Когда она пришла в нашу страну, мы удивляемся, почему они там не реагируют, почему они серьезно там не помогают нам. Они же вроде бы это все заявляли. Мы точно так же молчали. Это мир, он потрясаемый. И Бог это делает. Бог делает, это не случайно происходит. Это делается для того, чтобы, в частности, христиане воспрянули, росли духовно, так, чтобы нести благую весть в этот мир. Смысл нашей жизни не в том, чтобы комфортно прожить. Смысл нашей жизни в том, чтобы проповедовать Евангелие ради славы Иисуса Христа и помогать людям расти в вере, которая приходит через это Евангелие. Хотя не я, конечно, спасал Диму Волкова, но я был счастлив, что он упомянул обо мне. Я был счастлив, что это есть часть моей жизни. Я счастлив, что моя бабушка незадолго перед смертью просила молиться не своих сыновей, не жен своих сыновей. Один из них жил в селе рядом с ней. Меня просила молиться. Я счастлив, это часть моей жизни, это часть моей истории. Я не скажу, я там такой великий гигант был и все там сделал правильно. Я поэтому и счастлив, что такая милость. Я бэкая-мэкая пытался ей как-то донести Евангелие и как-то мучился, что у меня это нормально не получается и столько возможностей пропущено. Но Бог использовал то мало, и я счастлив, что она просила меня молиться о ней. И я говорил ей о Боге, она смогла думать о нем. Это составляет значимую часть нашей жизни. А то, сколько у нас денег, в какой квартире мы живем, какая у нас одежда и какая у нас карьера, это лишь декорации в нашей жизни. Это лишь инструменты, которые должны служить главной задачей. Но когда мы начинаем ради них жить, мы несчастные христиане. Христиане, которые позорят христианство, позорят Христа. Он не так жил на земле. Поэтому пусть эта трагедия, которая в Париже случилась 2 дня назад, пусть она нас пробуждает здесь проповедовать Евангелие. Я недавно был у стены плача, неделю назад где-то. Стоял со своим сыном, молился за Израиль. Дождь лил. Я не скажу, что я пережил что-то очень такое эмоционально мистическое или что-то такое, но я видел этот народ там, они не знают Бога. Очень мало христиан. Я говорил вам о Германии, о Голландии, о Чехии. Можем смотреть на Италию. У меня есть один друг, итальянец, который был очень таком ревностный католик и не знал Христа. Вообще не знал Христа. То есть он не был спасен. Он хотел быть священником. Я спрашиваю, а почему ты хотел? Он говорит, ну как, я хотел спасения. Я думал, это мне поможет. И 4 года назад он обратился. И свидетельствовал мне, я надеюсь, как-то запишу его свидетельство, или может он когда-то приедет к нам здесь, расскажет. Просто удивительный человек. И он говорит, он думает, что в Италии евангельских христиан 0,01%. Там есть украинцы, кстати говоря, там есть украинские церкви. Почему Бог благословил так Украину? Что столько у нас церквей, почему есть свобода такая? Что Бог инвестирует в нас, чтобы мы были прибылью Его в благовестии. О, у нас нет столько денег. Но мы не миссионеры такие, как на Западе. У нас нет таких возможностей. Знаете, кто сейчас наибольшее количество миссионеров посылает? Это не Америка. Это далеко не богатые страны Западной Европы. Совсем не они. Китайцы, у которых преследование. И они служат по шелковому пути, они идут по странам, там, где преследуют и убивают христиан, и проповедуют Евангелие. И они знают цену этого, а их преследуют в их стране. Это то, для чего мы живем на этой земле, это то, для чего у нас с нами рядом соседи, это то, почему у нас есть родственники, это то, почему мы где-то учимся, это то, почему мы встречаемся с кем-то в транспорте. Бог хочет, чтобы мы понимали, что мы здесь на земле не просто... там, ну я не знаю, менеджеры, родители, посетители церквей, мужья, жены, папы, мамы, дети. Мы прежде всего его свидетели в этом мире. И я верю, что нашей церкви нужна реформация. Нам нужна евангельская реформация, нам нужно жить Евангелием. Я пока боюсь вас спросить, сколько людей привели вы ко Христу за последний период своей жизни, за годы. Скольким вы проповедовали за последние полгода. Нужна реформация нам. Столько людей погибающих. Нам нужно увидеть, что идет эта битва. Она идет. Вот это напоминание нам, это люди, которые участвовали в битве. Эта битва сейчас идет, а она не менее ожесточенная, чем тогда. Это то, о чем мы говорим. Мы говорим о том, чтобы посвятить себя заботе о неспасенных людях. Найти время в жизни. Изменить свою жизнь, отказаться от того, что наполняет нашу жизнь, хорошие вещи даже от них отказаться, чтобы быть свидетелями Христа. Мы говорили о практических шагах, как же заботиться о неспасенных людях. И мы говорили, что нужно прежде всего посвятить себя заботе о неспасенных людях. И я немножко говорю сейчас как раз к этому шагу. Нужно посвятить себя, изменять свою жизнь. Второе, мы говорили, что нужно посвящение выразить в том, чтобы посвятить себя хотя бы одному конкретному неспасенному человеку и сражаться за него в молитве. Это следующий шаг, о котором мы говорили. Нужно молиться за этих людей, сражаться. Они будут нас разочаровывать. У меня есть один человек, о котором я молюсь, и не так давно я видел, как греховно разлагается его жизнь. И у меня просто все внутри опустилось. И у меня разочарование произошло, потому что я ожидал, что будут какие-то перемены, но не так будет, я не ожидал, что так будет. Мы должны быть верны в молитве, мы должны сражаться за людей. Четвертое, мы говорили, нужно проводить с выбранными людьми совместное время. Это точка моей битвы. У меня нет времени. У меня есть столько всяких задач, которые я должен выполнять. И поэтому я понимаю, это точка моей битвы. Сатана меня здесь атакует, и он меня здесь побеждает. И моя плоть, и этот мир, и мое представление даже о христианской жизни меня здесь сковывает. Пятый шаг, о котором мы говорили, нужно разговаривать с неспасенными людьми, нужно общаться с ними. Нужно преодолевать свою суперинтровертность, свою молчаливость, свой дискомфорт, неловкость, неудобство, и говорить с ними, и что-то... рассказывать, слушать, задавать вопросы, пытаться показать себя на уровне сердца и их увидеть на уровне сердца. Шестое, мы говорили, что нужно проявлять, это не шестой шаг, но мы как шестой шаг его рассмотрели, проявлять искреннюю любовь и заботу к неспасенным людям. Это должно быть, нами должно двигать наша любовь к ним. Если они не спасены, Дима свидетельствовал, да, что вчера его одноклассник, насколько я понял, да, его убили. И это должно ранить наше сердце. Это должно ранить его сердце и ранит. Седьмое, мы говорили, что нужно общаться так, чтобы углублять общение на уровень сердца. Мы отдельно это рассмотрели. Просто общение, более глубокое общение. И восьмое, о чем мы говорили, это нам нужно библейски посмотреть на человека и постараться понять, в каком он состоянии, где он на пути ко Христу, в каком, если от притчи отталкиваться, почва его сердца. И нужно говорить ему о Боге там, где он есть. Если он не верит, что Бог вообще существует, нужно говорить с ним о том, почему стоит верить, что он есть. Потом уже какой это Бог и так далее, и так далее. Если его смущает, что церковь нанесла ему удар какой-то, и он просто боится верующих людей, думает, что они лицемеры, нам нужно говорить с ним об этом. Нам не нужно это перескакивать и просто там что-то, какой-то другой диспут вести. Нам нужно помочь ему это преодолеть. А девятый шаг – это то, о чем мы сегодня будем говорить. Может сложиться, вот особенно из предыдущего шага, такое впечатление, что не нужно проповедовать Евангелие, что это как бы преждевременно. Есть красивая романтическая христианская фраза, которая неправдивая. Она говорит так: проповедуйте Христа везде, если нужно, используйте слова. Это красивая фраза, которая подчеркивает, что мы должны своим характером являть Христа, и в этом это ее сила. Но она перекошена. Она перекошена от того, чтобы говорить Евангелие людям. Я сказал вам, что был в Иерусалиме недавно. Один день. Два дня. Я был в храме гроба Господнего. Я зашел туда. Когда ты заходишь, там такая плита лежит. Говорят, что это плита, на которую сняли тело Иисуса Христа и положили. И люди подходят, ложат свои сумки на нее, достают кошельки, какие-то штуки там, не знаю, все, что они купили, всякие иконки. Они это все, значит, выкладывают, какие-то шарфы, они промакивают там какая-то, я не разобрался, что там за жидкость какая-то, может быть, масло, я не знаю. И они прикладываются к этому, и православные священники там служат, тоже они показывают там какие-то вещи. И католические там служили, и там не служили протестантские. Я подумал, как бы протестантские служили. Вот я подумал, что бы я там делал, вот если бы у меня была возможность там несколько часов в день служить. Я бы проповедовал Евангелие. Я бы им говорил, этот камень вас не спасет. Вам не нужно прикладываться к камню, он ничего не сделает для вас. Этот камень лишь маленький указательный знак на Христа. Смотрите на него. А как вы можете смотреть на него? Вот как вы можете смотреть на него. Безошибочное, обыкновенное слово, которое представляет нам Христа абсолютно точно и верно. Это Божье слово, божественное слово. Смотрите на него. Я бы проповедовал, раздавал бы брошюры на разных языках. Я бы отталкивался от любого камня, от любого там события, чтобы показать истину. Иначе человек, поклоняясь, он поклоняется, не зная чему. И ты не знаешь, что в его сердце. Я стоял и ужасался там. Стоял и ужасался, что никто не проповедует Евангелие. Тысячи людей приходят, поклоняются. Кстати, выходишь во двор этого храма, может быть, метров 40, такой двор, все очень маленькое. И там стоит такая башня, я думаю, интересная башня. И потом вдруг начался звук с той башни, я понял, это минарет. И призыв поклоняться идолу, так называемому Аллаху. Поклоняться ему. И это все там, все вот так вот перемешано, и это сплошной базар, все продается. Первое место, куда мы приехали на автобусе, и это люди хотели ехать, мы были заложниками, нужно было ехать вместе с ними. Это магазин, где можно было все там купить, потом им рассказывали кучу всяких традиций, как там зажечь, потушить. И я просто стоял, я не понимал. Я бы проповедовал Евангелие. Что Евангелие являет Иисуса Христа, оно показывает, что Он сделал, для чего все, какая нужда у человечества, мы должны проповедовать Христа. Мы должны проповедовать Евангелие на любом этапе нашей жизни. Могло сложиться впечатление, что сначала построю отношения, а потом. Я знаю, некоторые пастора советовали так, кто-то там сильно проповедует Евангелие, ты так не делай. Вы смотрите фильмы сначала с ними, обсуждайте фильмы, там, «Храброе сердце», что-нибудь такое о жизни, и потом только. Это потом может не настать. Конечно, нужно с мудростью и тактично, если есть возможность еще встретиться с человеком, я уже говорил перед этим, на том этапе, на котором он есть, представлять хотя бы часть Евангелия. Но это то, что нам нужно нести. Мы проповедники Евангелия. Мы не проповедники нашей религии, церкви, обрядов, камней и чего-то бы еще. И кто это будет делать, кроме нас? Вы посмотрите, дома вот здесь, везде, метро. Наш город напичкан, набит миллионами христиан. Они так себя называют. У них все хорошо, они никого не убивали и не ограбили, и, наверное, они будут спасены, потому что они хорошие люди, как они думают. И они ходят в церковь иногда, их точно крестили в детстве, поэтому как-то будет все нормально у них. Они не проповедуют Евангелие. Есть церкви, такие подобные нам, которые мало проповедуют Евангелие. Я знаю одного человека, который обратился ко Христу, и потом он в церкви встречает человека, и он недоумевает. Вот подожди, ты 4 года, я забыл, что там, что-то делал у меня, там чинил, или сантехником был, или какая-то служба. И он приходил и чинил это все. И говорит, ты 4 года, я тебя знаю, ты ни разу мне не сказал о Боге. Его сердце было разбито, когда он это увидел. Он не мог понять, как такое может быть. Вопрос ада и рая, вопрос жизни и смерти, вопрос вечной моей судьбы, и ты ничего не сказал. Таких очень много есть христиан. И мы временами такие. Мы должны проповедовать Евангелие. Мы должны передавать его. Римлянам 1 глава с 13 стиха. Римлянам 1:13 и ниже. Апостол Павел говорит, идя в Рим, пишет это послание, объясняет им свое отношение к ним и цель послания. И говорит им, не хочу, братья, оставить вас в неведении. Вы должны это знать, что я многократно намеревался прийти к вам. Хотел проповедовать в центре, в столице Римской империи. Но встречал препятствия, даже до ныне встречаю. Я хотел прийти к вам, почему? Чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я хочу, чтобы там был спасенный человек, в спасении которого я участвовал. Я это хочу. Я хочу, может быть, я не узнаю об этом, но Бог знает. Но я хочу этого. Я хочу, чтобы где-то по дороге я где-то ехал, с кем-то пересекся, немного говорил о Боге, и потом этот человек вспомнит меня, не вспомнит, неважно, но Бог знает, что я участвовал в его спасении. Я должен. Вот моя жизнь. Павел стоит и говорит, я должник. Я как бы виновен, я должен. Я должен заплатить что-то. Я должен и эллинам, грекам, и варварам, северным племенам, и мудрецам, которые в Греции и Риме там сидят, и они очень много всяких философий и религий знают, и невеждам, которые абсолютно ничего не понимают. Я им должен. Видим ли мы так себя? Должен ли я своим соседям? Как Бог на это смотрит? Должен ли я своим родным? Должен ли я хотя бы одному человеку в следующем году слезы проливать за его спасение? Должен ли я ему свои слезы или нет? Должен ли я боль своей души в молитве изливать за его спасение? Я ему должен или нет? Как это Бог видит? Павел видит так, что он должен этим всем людям, многим. Итак, что до меня, вот моя позиция. Я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Я не побоюсь из провинции идти в Рим. Все великие люди, все у вас там серьезно, но я не боюсь. Почему? Почему я готов исполнять свой долг? Ибо я не стыжусь благовествования Христова. Я не стыжусь Евангелия. Евангелие, Бог написано, решил юродством проповеди спасать мудрецов. Юродство – идиотизм, безумие. Мы будем говорить людям, а они будут говорить, вы какие-то странные, какие-то зашоренные сектанты, какие-то неправильное у вас христианство, вот правильное христианство. Они будут так реагировать на Евангелие. Им будет не нравиться, может быть, Евангелие, и тогда, чтобы, ну, как бы, это же вроде бы об Иисусе, поэтому я как бы все нормально к этому, я же не хочу чувствовать, что я плохо к Иисусу отношусь. Это бросает тень на меня. Поэтому я лучше брошу тень на этого проповедника, он не с такой церкви, он какой-то не так, что-то не то. И тогда я белый и пушистый, как мне показалось, и поэтому для этого мне нужно его обвинить. И Павел говорит, я не стыжусь такого Евангелия, я не буду его адаптировать. Я не буду его делать комфортным и удобным для людей. Я буду его проповедовать так, как нужно, потому что очень мало кто проповедует. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению. Оно спасает. Мы можем любить людей, залюбить их до смерти, и они не будут спасены. И мы будем думать, нет, но они спросят, а как у тебя так получается любить? А они не спросят. один из тысячи спросит, а что ты какой-то такой, у тебя такая семья и так далее. Очень многие люди в своем сознании бросят тень на нас. О, я слышал, они матерятся. Ну, их друзья вроде бы матерятся к ним приходят. О, я видел, они вот здесь вот что-то там не так делают в своей жизни, и что там. И они не будут удивлены. Удивление от того, какие вы другие, они смогут как-то адаптировать, трансформировать и сделать удобным для своей души, которая Бога не хочет видеть. Поэтому мы можем такими быть очень любвеобильными, нежными, мягкими. Они будут смотреть на нас, на мужчин, и говорить, тот лох. Ну, он тряпка, ну, он даже с женой нормально не может поговорить. Я не хочу быть таким. Люди истолкуют как угодно нашу любовь. Истолкуют часто неправильно. И поэтому любовь наша без проповеди Евангелия, она может быть извращена. Нам нужно проповедовать Евангелие. Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Хотя наш характер, это очень важно. Это очень важно. Я не против этого. И он говорит, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем, в Евангелии, открывается правда или праведность Божья, которая дается людям от веры в веру. Нет поцелуев камней, нет свечей, нет того, что у меня есть, извините, магическая икона, которая меня защищает. Там в Иерусалиме можно было купить крестик, который что-то там от каких-то проблем. Но если он как-то не очень работает, там еще другой есть крестик, вот он тогда усиливает этот. И ты сидишь в автобусе, ты слушаешь эту экскурсию, и ты мучаешься просто, когда ты это слышишь. И когда крестились в воде Иордана, я там не был, но слышал, и они потом сели в автобус, и гид великий там говорит, хорошая девушка, но так верит, говорит, все, вы очистили свои грехи. И люди так верят просто, они так верят. Вы крестились там водным крещением, и еще, если вы купите балахон, в котором вы креститесь там. Потом, если вы его не будете стирать, то это будет святыня, которая будет прикладываться к ней, она будет вам помогать и все. И я говорил своей дочери, я говорю, представь себе ситуацию, ты хочешь со мной поговорить, но мама приходит к тебе, и она говорит, ты знаешь, в ванне лежит бритва папы. Он прикасался к ней, он брился ею. Там есть его волоски остались. Это святая бритва. Если ты хочешь испытать папу на любовь, ты должна пойти и поцеловать эту бритву. Я в это время сижу в другой комнате и не могу встретиться с дочерью. Потому что моя жена организовала святыню там в ванной. И моя дочь, она общается со мной через эту святыню. Друзья, это может сейчас, я вижу, улыбаемся мы. Я не хочу никого ранить здесь. Это может показаться, будто бы я издеваюсь. Но поймите, мое сердце болит. Господь хочет говорить с каждым. Он умер за каждого человека в мире. Люди изобретают большую систему религиозную, которая становится препятствием для людей. И людям намного легче целовать бритву или какой-то святой камень, вместо того, чтобы открыть Святое Писание. И просто понять вообще, что Бог имеет в виду. Ты когда им откроешь это Святое Писание, они в своем колоссальном, извините меня, пожалуйста, православном невежестве. У вас не такая Библия. А какая у вас Библия? Вы ее читали? Давайте сверим. Какой перевод? Давайте посмотрим. У вас не такая Библия. Мне это все не нужно. Эти люди, это религиозные, я не знаю, как их назвать. Это такая же самая Библия. Это синодальный перевод, который переводил синод православной церкви. Но они даже не будут слушать это все, потому что им это не подходит. Намного легче что-то поцеловать, взять оберег собі, який буде оберігати, християнский. Не языческий, это христианский. Это сильно. Тогда, когда они должны услышать о Христе, и кто это будет проповедовать? Это мы должны проповедовать. Мы должны говорить. С любовью, с нежностью, не кричать, может быть, как я сейчас кричу, но действительно с тактом. И еще раз я извиняюсь, если кого-то чьи-то чувства, вот, ну, если вам показалось, что я нападаю на православную церковь. Я не нападаю. Я не нападаю. В протестантизме тоже есть огромные проблемы, когда с людей 10 раз пожертвования будут собирать, и проповедь будет про деньги, про деньги да про деньги. Платить не нужно, но из тебя будут вытрясывать последнюю копейку. Как, впрочем, люди заходят в православную церковь и видят преискурант за совершение служения для них. Крещение, вот столько ты должен заплатить. Бракосочетание, вот столько. Отпевание, вот столько. Иисус когда-то пришел в храм, он переворачивал столы этих всех базарных людей, которые там на поклонение Богу делали деньги. Это трагедия, которая есть. Пусть Бог нас спасет от такого христианства, в какой бы деноминации вы ни были. Это везде есть. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Гнев Божий горит, и поэтому Евангелие – это сила Божия, и поэтому проповедуйте Евангелие постоянно. Деяния 17 глава, 16 по 34 стихи. Апостол Павел в Афинах. После преследований в более северных городах, в которых он был, он приходит в Афины, Деяния 17 глава, и ждет своих собратьев, своих попутчиков, с которыми они вместе служат, проповедуют Евангелие. Написано: «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом». И вот его сердце просто плакало. Он видел при виде этого города полного идолов. Полный идолов город. Много разных божеств. Все современно. Люди, которые говорят: это вера наших отцов, мы отрекаться от нее не будем. Это там то или то. Были очень мудрые люди, современные люди. Он ходит, его сердце разбивается. И так он рассуждал в синагоге с иудеями. Там были синагоги после вавилонского пленения, иудеи были везде. Он пошел к ним, они читают Ветхий Завет, он проповедует им. И с чтущими Бога, это те, которые из эллинов обратились и почитали Бога Единого, а не много всяких божеств, которые там были, идолов. И он ежедневно на площади со встречающимися, он рассуждал, написано. Он не нападал, не напрыгивал, не стоял в сторонке, молча являя любовь, помогая там что-то. Он, являя любовь, он разговаривал, он дискутировал, он вел диалог с ними. Некоторые из эпикурейских, от Эпикура, и стоических, от стоической такой философии, и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили: что хочет сказать этот суеслов, ну то есть этот необразованный человек, который мало что понимает. А другие: кажется, он проповедует о чужих божествах, которых у нас здесь еще нет. Потому что он благовествовал им имя Иисуса и воскресения. Эти два слова, Иисус и воскресение, на греческом языке, они очень были похожи с другими словами, которые были связаны с поклонением божествам разным. То есть они, скорее всего, восприняли это как за некоторые тоже дополнительные эти боги. И, взяв его, привели в Ареопаг, там, где они собирались для разговоров, и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Ну-ка, расскажи нам больше. Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. То есть то, что мы слышим, какое-то странное представление о Боге. Мы здесь очень неплохо разбираемся, у нас древняя история греческая, у нас множество, мы называем это мифов, а это было их описание религиозное, поэты описали взаимоотношения между богами и так далее. И ты что-то как-то по-другому, оно как-то, какая-то другая природа в том, что ты говоришь. Вспоминаю, как из Крыма бежали татары, которые являются мусульманами. В Виннице церковь центральная приютила их. Они жили там в библейском колледже, и там где-то в здании, а такое было свидетельство. Они говорят: вы какие-то другие христиане. То есть они знали христиан в Крыму. Они в христианской стране, в кавычках, живут, жили в Крыму. Они говорят: ну вы какие-то другие. Это то, что они заметили. Ты вроде бы тоже религиозный, но как-то странно, это какое-то другое. Посему хотим знать, что это такое. То есть вот что делал Павел, он влагал в их уши. То есть он говорил с ними, он не молчал, он проповедовал Евангелие. Афиняне же все, и живущие у них, иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. То есть они не были почвой, близкой к покаянию. И все же Павел проповедовал им Евангелие, чуть ниже мы это сейчас увидим. То есть они были настроены против, они не восприняли, в общем-то, мало кто из них. И став Павел среди Ареопага, сказал: афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, религиозные люди. такая религиозная наклонность есть, это хорошо, они верили, что Бог есть. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано». То есть он видел там жертвенник, там, например, Зевс или там Венера. Я сейчас, может быть, это не точно, может быть, их боги чуть по-другому назывались. И потом он смотрит, и там большие статуи такие стояли. И потом он смотрит, какой-то жертвенник, и там написано, нет имени, как бы. Богу, чего имени мы не знаем. По-моему, за 400 лет до этого там был очень, очень большой голод, и они приносили жертвы всем, умирали люди, приносили жертвы всем богам, ничего не решалось, и они подумали, может быть, есть Бог, которого мы не слышали, и они вот так вот и принесли ему жертву. Он говорит, я увидел у вас жертвенник неведомому Богу, сего-то или этого, которого вы не зная чтите, и я проповедую вам. Просто смотрите, это апостол Павел. Проповедую, влагаю в уши, рассуждаю со встречающимися. Он говорит Евангелие. Павел, заметьте, здесь излагает Евангелие, обращаясь к сердцам этих людей. Они очень мало понимают Бога иудеев и Иисуса Христа Мессию. Но он говорит им Евангелие, чуть ниже вы увидите. И очень, обратите внимание, как он говорит Евангелие. Очень интересно. И вот что он говорит. Он начинает с того, какой Бог. Бог, сотворивший мир. Вот кто. Он сотворил мир. И все, что в нем. Он, будучи Господом или Господином неба, невидимого небесного царства и земли, не в рукотворенных храмах живет, как вы думаете, которые вы руками сделали. И не требует, не нуждается, не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Почему он не нуждается? Он сам, давая всему жизнь и дыхание, и все. От него эта жизнь исходит. Он дает жизнь. Он не нуждается в наших жертвоприношениях, в нашем поклонении и в нас. И вот этот Бог, который все сотворил, он от начала мира, от одной крови, то есть от мужчины и женщины, от Адама и Евы, он произвел весь род человеческий. Все народы, они все по сути родственники в Адаме и Еве. Для обитания по всему лицу земли. Они все разошлись. Назначив предопределенные, очень определенные заранее им времена, то есть сколько это будет длиться, и пределы их обитанию, где они будут жить, на какой территории, с кем граничить будет их территория. Это его замысел. И для чего он все это сделал? Для чего он сотворил мир? Для чего он распределил эти все народы, хотя они родственники, и у них там есть какие-то взаимоотношения между собой? Дабы они, эти все люди, эти все народы, искали Бога. Главное, как бы он сотворил, чтобы они нашли его, чтобы они тянулись к нему. Не ощутят ли его и не найдут ли. В этом наше предназначение, в этом наше счастье, в этом наша удовлетворенность. Нам не хватает не просто нового пылесоса или нового чего-то там. Нам Бога не хватает. Не найдут ли его. Хотя он и недалеко от каждого из нас. Его не нужно искать на краю земли. Его не нужно искать и ждать, извините, опять же, когда святыня какая-то придет. Он недалеко, он рядом с нами. Ибо мы им живем и движемся, и существуем. Все добро от Него в нашей жизни, все добро это от Него. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Очень часто, когда этот текст я слышал, проповедуют, говорят, что мы должны проповедовать Евангелие очень адаптированно. Видите, он цитирует их поэтов, он говорит вот неведомому Богу. Кажется, вот мы не должны ранить чувства людей. Но посмотрите, к чему он дальше ведет. И он подводит итог, это краткое изложение его проповеди, подводит итог. Итак, мы, будучи родом Божиим, мы ему принадлежим, не должны думать, что божество подобно золоту, что Бог должен в золоте представлять себя, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Художник там его сделал красиво. Бог не такой. Итак, оставляя времена неведения, вы жили во времени, которое можно назвать, не ведали, что, кто такой Бог. Незнание, времена незнания, как бы, когда вы имели ложь какую-то в сознании о Боге. Вот оставьте это время, пересеките эту черту, идите за Богом. Итак, Бог, итак, оставляя времена неведения, Бог ныне, вот в этом времени, когда вы уже знаете, Он повелевает вам. Если здесь есть люди, которые непокорны Евангелию, я проповедую вам Божье Слово. Бог вам повелевает. ваш Творец, Создатель всего мира, Он не присмыкается, Он не умоляет вас. Да, Он любит вас, да, Он Сына дал в жертву за вас. Да, Он очень много заплатил. Да, Он по благодати вас спасает. Да, Он нежный, но Он Царь. И Он вам повелевает. И если вы не покоритесь, вы бунтарь против Него. И вы можете рассказывать как угодно, почему вы так не сделали, я был еще не готов, это как-то не для меня, ничего страшного. Когда вы будете на суде, и это будет не земной суд, Иисус Христос будет вас судить, Он напомнит вам эту проповедь, и Он скажет вам, я повелевал тебе. Мое слово повелевало тебе нечто, и ты меня не послушался. Ты бунтарь против меня. Поэтому ты идешь в гиену огненную, и ты никогда оттуда не выйдешь. Ты навеки будешь в аду, потому что ты Бога-ненавистник со всей твоей интеллигентной, религиозной праведностью. И это не я вам повелеваю. Бог и мне это повелевает. Это не моя власть здесь, что я вам тут кричу, а ну-ка, немедленно, грешники. Я ничего не представляю такого, никакой власти во мне нет. Божье слово это говорит. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям, повелевает тебе. Всем, значит, и тебе тоже. Повсюду, значит, и в Украине, значит, в это время покаяться. Слово покаяние – это метаноя, перемена направления вашего сердца, перемена ценностей. Раньше Бог использовался вами для вас, для вашей жизни. Теперь вы должны признать Его как Господина и покориться Ему как Царю. Вот что такое покаяние. Это колоссальный разворот направления вашей жизни. И Бог вам повелевает это сделать сейчас. Он повелевает вам развернуться и перестать к Нему так относиться. Покаяться во всех своих грехах. Покаяться в том, что вы думали, что вы сами можете спасти себя. Что вы не нуждаетесь в спасении. Покаяться в этой мерзкой лжи и сказать, Господи, Ты святой, а я грешник против Тебя. И я должен быть в аду. Но ты сына своего не пощадил за меня, отдал на распятие, и ты весь свой гнев, который мне причитается в аду, ты вылил на него. Справедливость восторжествовала. То, что ты сказал, всякий грех будет наказан, это произошло в Иисусе Христе. Поэтому я прошу тебя, меня помилуй. Ты не нарушишь свою справедливость, свою святость, если помилуешь меня, потому что ты уже наказал Иисуса Христа. Прости мои грехи, дай мне силы жить для тебя. Бог повелевает вам покаяться. Бог повелевает и нам, кто истинный христианин, обновить свое покаяние. Он спас нас для того, чтобы мы были пламенным огнем, факелом Его истины там, где мы живем. Чтобы этот факел трансформировал нашу душу, наше сердце. Чтобы этот факел нес любовь к нашим братьям и сестрам рядом с нами. Чтобы этот факел горел для неспасенных людей. Подумайте, вы как христианин, дайте оценку своему факелу. Вы факел, сияющий во тьме этого мира. Вы свет для этого мира. Вы соль, которая должна предохранять этот мир и исцелять этот мир от разложения. Оцените себя по пятибалльной шкале. 5, вы факел на отлично, вы горите. Ваша жизнь имеет влияние. Вы христианин. Если бы все были такими, как вы, христианами, то тогда мир был бы благословлен. А 1, это если бы все христиане были такие же, как и вы. То мы бы имели жалкое христианство, сконцентрированное на себе, несчастное, невлиятельное христианство. Христианство, которое в этом бы поколение пожило и умерло. Так произошло в Европе. Не до конца, слава Богу. Но в большинстве своем так произошло. Там был бум, там был расцвет христианства. И когда-то там было поколение за поколением, и было последнее поколение, ну или несколько последних поколений, которые умерли, и церкви стали пустовать. Потому что христиане там были факелом по минимальному уровню, они еле тлели. Оцените себя. И если вы тлеете, Бог ныне повелевает вам. О, я еще что-то не до конца понял. Бог с вами будет разговаривать. И Он скажет, я тебе сказал. То, что ты там себе накрутил и так красиво все объяснил, то, что ты другим объяснил, ой, вы знаете, у меня сейчас такой период, просто вот такой момент, это вообще, я вообще, ну что я такой? Это Коля такой экспрессивный, это он, я простой человек, что же, я же не пастор какой-то там, или там, я другой, я интроверт, у меня как-то по-другому все. Это вы можете мне рассказать. И я такой подумаю, может, я действительно как-то немножко больше ожидаю, чем Бог ожидает от вас. Но когда вы встретитесь с Иисусом, И он скажет все, будет очень стыдно. Написано, чтобы мы так жили со Христом, чтобы нам открылся беспрепятственный вход в небеса. Вы видите Господа, вы просто бежите Ему навстречу. Вы идете спокойно, вы осознаете свою греховность. Вы не жили абсолютно идеально, но вы знаете, что благодать Божья сделала вас много. А будут такие христиане, которые спасутся, написано так, как бы из огня. Вот как люди, у них дом сгорел, все сгорело, паспорт сгорел, они в ночной одежде обгорелые, выбегают на улицу и ничего нет. Они спаслись, они не сгорели там, они спасены, но они без ничего. И будут такие, которые будут не идти так, как Христу свободно, у них будет как бы препятственный вход в небеса, они со стыдом будут заходить. Тогда очень ясно будет очевидно, как они прожили свою жизнь. Если вы оцениваете свой факел низко, в чем-то конкретно, Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. О, я это делал 10 раз, смысл принимать решение все равно будет потом по-своему. Хорошо, скажите это Иисусу. Он вам говорит, я повелеваю покаяться. Ну какой смысл, Господи? Да я вообще как-то так не думаю. Ты знаешь, это, наверное, все-таки окей. Это ваше отношение с Богом. Никто вас не будет заставлять, давай кайся или еще что-то. Просто будьте честными. Ну трудно быть честными в такой ситуации. Каяться не хочется, но хочется хорошо выглядеть. Поэтому что-то с этим нужно сделать. Нужно это послание трансформировать. И еще можно посланника. Пастор наезжает все время. Это невозможно. А где благодать? А где милосердие? А где? Вот постоянно вот это уедет, приедет, наедет. На что такое? Очернили кого-то, все. Но перед Богом это невозможно сделать. Перед Богом не получится. И Бог рядом с нами, Он смотрит наши сердца. Если вы принимали 100 раз решение, примите еще 200, примите еще 1000, до крови сражайтесь против греха, даже если не получилось, даже если вы упали, ничего страшного. Ищите ответы, кайтесь в том, что вы не ищете помощи, кайтесь в том, что вы не к слову не тянетесь, кайтесь, я не знаю, Бог покажет вам в чем. И Он даст вам победу через один год, но вам нужно год стоять на коленях и каяться. Вам нужно год искать этого от Бога, вам нужно гореть по Богу, вам нужно умолять, чтобы Он вас спас. Я читал Псалом 118 последние несколько недель. Я сделал вывод, я не люблю так Божье Слово, как Псалом 5. Это просто реальный факт моей жизни, я не люблю так. Он описывает любовь, и для меня это как сказка. И у меня есть шанс сказать, ну, это как бы, там, не знаю, образно, я и не хуже там каких-то других людей, у меня как бы там есть что-то там себе можно придумать, что у меня есть. Ну, я понимаю, что мне нужно умолять Бога, чтобы Он что-то сделал в моей жизни. И даже если я не возлюблю, так как псалмопевец, еще проживу там сколько там времени, и не возлюблю, я должен все равно стоять на коленях, я должен просить Бога, я должен искать помощи. И Бог благословит меня за это и наградит. Он скажет, был какой-то замысел, почему я тебе не дал такого, почему не решил эту проблему, но ты правильно на нее реагировал, ты искал меня, ты не разочаровывался, ты не становился скептиком. Братья, сестры, мне кажется, я уже много лет за некоторые души в нашей церкви сражаюсь и пытаюсь вытащить вас из скептицизма. Вы слышали много раз некоторые из вас от меня. Я не устану сражаться. Я уже это говорил. Я не устану сражаться. Может быть, вы не выйдете оттуда, но Бог вознаградит меня за то, что я говорил вам. Но суть не в моей награде. И суть не в том, что я вас должен куда-то спасти, я это что могу сделать. Суть в том, чтобы мы искали Бога и были верны Ему в том, что Он нам дает. Итак, апостол Павел завершает такую... Кажется, комфортную проповедь, как некоторые думают, очень некомфортным призывом. Бог оставляет те времена, теперь вы знаете, другими словами. Это было время неведения, вы, может, не понимали, теперь вы знаете. Может быть, вы приходили в церковь, как-то вот такой религиозный опыт, вы как-то что-то пытались понять, все нормально. Теперь вы все, и я в том числе, мы все знаем, Бог повелевает всем людям покаяться в том, в чем мы неправы перед Богом. Ибо Он, почему это важно, Он уже назначил. Назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Суд – это не мое изобретение, это вот Божье Слово говорит. И Он будет делать это посредством предопределенного им мужа, Иисуса Христа. И он это подтвердил, что этот муж, Иисус Христос, будет нас судить. И он дал потрясающее подтверждение, что суд будет, и что этот суд будет божественный от Иисуса Христа. И вот как он это подтвердил. Он подал удостоверение, доказательство всем, воскресив Иисуса из мертвых. Воскресение Иисуса Христа проповедует нам, что будет суд. Услышав о воскресении мертвых, их сердца, видите, не хотят этого принимать. Одни насмехались, как глупость вообще, идиотизм, воскресение. Этого не бывает. Павел, что ты придумал? А другие говорили, хорошая мысль, ты знаешь, но вот как-то не все может быть это. Давай в другое время об этом еще поговорим. Об этом послушаем тебя в другое время. Заходи. Итак, Павел вышел из среды их. Вот таким образом он вышел. Вот такой результат его благовестия. Но он верный свидетель. Он факел, который горит. И Иисус Христос может сказать, благословенный мой слуга. Некоторые же мужи, мужчины, пристав к нему, уверовали. Совсем немногие, но уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Итак, мы видим здесь ясный пример, что нам нужно проповедовать Евангелие. Нам нужно говорить. Нам нужно говорить Евангелие людям. Какую-то его часть. Заметьте, что здесь апостол Павел не раскрывает жертву Христа очень подробно. Он проповедует там, где они были, но он проповедует им Евангелие. Он им говорит, о, вы верите, что Бог есть? О, это хорошо, я не буду вам доказывать, что Бог есть. Но я проясню. Вы думаете, что Богов много, но я хочу прояснить вам. Даже я не буду сейчас спорить, про какой Бог там правильнее. Какие. Я просто вам расскажу об истинном Боге. Есть такой Бог, который над всеми этими богами. Эти боги сотворены вашими руками и тому подобное. А этот Бог над всем миром. Эти боги как бы часть этого мира. Какие-то нимфы там и так далее. В деревьях, в камнях и так далее. А этот Бог над всем. Вот он. Вот что Бог, он говорит. И этот Бог сотворил все. И этот Бог не нуждается в вас. Он не такой, как человек. Потому что те боги были очень человечные. И этот Бог повелевает вам покаяться, изменить к нему свое отношение, потому что будет суд. Вот что он проповедовал. Он не говорил о Мессии, он не говорил им, они должны были сначала, наверное, эти истины принять. Это было благовестие. Он раскрыл им то, что им нужно было знать. Те, которые пристали к нему, он объяснил им дальше. Они бы сказали, а как покаяться? А что? И он бы им раскрыл, а как же Бог нас простит? И он бы дал им ответ, вот как простит. Он уже своего сына наказал, справедливость восторжествовала, поэтому он праведно вас простит. Итак, нам нужно проповедовать Евангелие. Несколько примеров, как мы можем проповедовать Евангелие, и мы на этом завершим. Есть очень много путей того, как мы можем доносить Евангелие до наших знакомых. Первое. Это не все пути, несколько просто вариантов. Делитесь в социальных сетях Евангелие. Сидит человек вечером дома, 12 ночи, может быть 11, вы к нему не доберетесь, он то ли в другой стране, то ли в другой квартире, или в другом районе, вы можете что-то послать им, можете послать картинку, на которой текст из Писания, какие-то цитаты библейские, можете поделиться просто своими мыслями, можете порекомендовать какую-то проповедь, какой-то фильм посмотреть, и это будет у человека, и кто-то, помолитесь за него, и кто-то посмотрит. Я хочу показать вам пример одного ролика, который можно было бы послать, и который, на мой взгляд, очень интересный, его интересно посмотреть, и он показывает Евангелие. Чуть-чуть погромче. как мы можем в социальных сетях поделиться чем-то. Второе, мы можем рассказывать разнообразно очень путь спасения людям. Разные истины, вот Павел некоторые подчеркнул, есть разные методы изложения Евангелия. У нас будет программа «Библейское благовестие», раз в месяц будем встречаться, мы будем говорить о том, какие есть способы, как лучше это сделать в разных случаях. Мы можем делиться фактами, на основании которых можно разумно верить. Можно показать, почему мы должны доверять этой Библии. Эта Библия говорит, повелевая повеление от Бога. Почему я должен подчинять свою жизнь этому? Если это просто одна из религиозных книг, в которой там еще миллион ошибок, почему я так должен жить? Есть разумное основание, которое утверждает, что там нет ошибок, что ей можно доверять, и что ее влияние может быть очень сильным, потому что Бог говорит через Библию. Мы можем рассказывать личную историю нашего прихода к Богу. Просто поделиться, рассказать, как у нас это было, или частью этой истории. Мы можем подарить кому-то брошюру или книгу. У нас есть там книжное служение. Как мы попросили, ну, один из примеров, есть книга Александра Меня «Сын человеческий». Очень вам всем рекомендую ее в серии проповедей о Христе, которую мы будем продолжать. Вы можете параллельно читать ее. Очень хорошая книга для вас. Можете подарить, там даже с иконами есть, по-моему. Это люди смогут посмотреть, они могут подумать. И это, они не будут думать, там какая это церковь. Александр Меня – это то, что понятно для нас. Это православный священник, и слава Богу за его служение. И это хорошо. Не нужно вести с ними споры там, про какие-то второстепенные вещи. Нужно главные вещи прежде всего увидеть. Можно посылать ссылки на какие-то проповеди. Можно подарить диск с проповедями. Можно вместе с ними читать Библию предложить. Есть еще другие разные способы, как мы можем просто говорить. Опять же, я еще раз сошлюсь, что у нас будет, чтобы эта реформация состоялась, я понимаю, это трудно очень. Мы будем в следующем году, с января или февраля, начнем эту программу, будем погружаться, будем учиться, как это делать на практике, будем делиться, как у кого получается, будем молиться, чтобы мы были хорошими факелами в этом мире, чтобы мы могли служить в этом мире Евангелием. Пусть Бог благословит нас, пусть Бог благословит каждого из нас. Там, где вы есть, следующий шаг сделать, одержать победу в этом. Пусть Бог благословит вас мужеством, смелостью и безумием. Будьте безумны ради Иисуса Христа. Не будьте сильно умными, не будьте сильно мудрыми. Лучше сделайте ошибку в эту сторону, чем очень рассудительно сидеть и молчать. Давайте помолимся. Господи, Ты живой Бог. Мы сейчас говорим, и Ты сейчас слышишь нас. И Ты сейчас здесь с нами. И мы можем знать Тебя и понимать Тебя благодаря Твоему Писанию. Не благодаря каким-то туманным, субъективным чувствам нашим. Не благодаря какому-то человеку, который здесь бы нам что-то авторитетно пытался внушить. Но благодаря тому, что мы видим Твое Слово, мы исследуем его, и мы думаем, что оно значит для нас. Ты помогаешь нам понять, и мы через него видим Тебя, видим Твое сердце, видим Твой взгляд на этот мир. Большое Тебе за это спасибо, Господи. И мы просим Тебя, пожалуйста, благослови нас. Помилуй нас, ибо мы люди грешные. Помилуй нас, Господь. Дай нам такой благодати, чтобы мы несли свет Евангелия в этот мир, чтобы мы росли для этого, чтобы мы становились мудрее, чтобы мы готовы были за это платить цену, чтобы мы понимали, что славить Тебя через проповедь Евангелия мы конкретно, очень ясно призваны через Твое Слово. Я очень молю Тебя, Господи, соверши чудо в нашей церкви, чудо во мне, в моей личной жизни. Трансформируй ее. Трансформируй нашу церковь так, чтобы она бурлила евангельским таким духом, чтобы она бурлила великим поручением, чтобы она радовалась о спасении людей, потому что видела, как они спасаются, и болела или испытывала боль за тех, кто не спасен. Чтобы это то, о чем бы мы разговаривали, то, о чем бы мы волновались, то, о чем бы мы делились, спрашивали совета, Господи, пожалуйста, сделай это. Если угодно Тебе, Господи, пожалуйста, соверши это чудо. И мы молимся Тебе, Господи, за тех, кто сейчас с нами здесь, и он не имеет спасения. И он услышал, что Ты повелеваешь покаяться. Помоги, Господи. Помоги покаяться, помоги склониться перед Тобой. Помоги признать, что Ты Царь и Ты Бог. Дай мужество, дай силы отложить в сторону разные страхи, смущения, все, что препятствует, свое достоинство, может быть, свою мужественность даже. Помоги, Господи, как дитя прийти к Тебе и просто просить спасения для своей души. И я еще прошу Тебя, Господи, если эта проповедь кого-то ранила, если кому-то показалось, что это несправедливые слова какие-то были сказаны, например, о православной церкви, я очень прошу, Господи, исправь, может быть, я был неправ и не точно что-то сказал. Ты, пожалуйста, исправь это в сердце, сохрани эти сердца и научи меня. Но я очень прошу Тебя, согрей каждую душу, чтобы никто не подумал, что Ты Бог, который просто бьет в нос жестоко и бездушно. Да будет Тебе слава, Отец, Сын, Святой Дух.